Признаться, я изрядно опешил. Вот уж не ожидал, что все может быть так просто и, ну, что ли, по-человечески. Думал, вокруг королевских тайн такие страсти, лучше бы вовсе носа туда не совать, а тут вдруг такое безграничное доверие. С чего бы?
«Я-то с самого начала не собирался связывать вас никакими клятвами», — беззаботно говорил Гурик. «Но подумал, что вам будет довольно трудно объясняться с сэром Джуффином Халли. Все же он ваш начальник, и, если я правильно понимаю, близкий друг. Конечно, он станет выспрашивать у вас подробности, о его любопытстве легенды ходят, и если вы откажетесь отвечать, он вполне может обидеться. Во всяком случае, вам обоим будет непросто. Вот я и решил, скажу ему заранее, что собираюсь связать вас с самой страшной из известных мне клятв. Тогда он лично проследит, чтобы вы ни слова на эту тему не произнесли, а нам с вами того и надо».
«Спасибо», – прочувствованно сказал я. «Это действительно прекрасная идея, и вообще вы все правильно про нас с Джуффином понимаете. Есть только одна проблема. Шеф объяснил мне, что снять древние чары не проблема. Как только вернусь домой, он попытается меня расколдовать. Представляете?»
«Если так, дело плохо», — вздохнул король. «Тогда вам придется сказать ему правду, что никаких клятв не было, вы просто обещали молчать. Сэр Халли крепко обидится на нас обоих, но тут уж ничего не попишешь. Я сделал все, что мог».
«Да нет, вряд ли он обидится». Я махнул рукой. «Скорее просто удивиться, но шеф это дело любит, в смысле удивляться, так что все в порядке». Вода в котелке тем временем закипела. Из необъятного чрева рюкзака была извлечена целая груда конфет, печенье и засахаренных фруктов. Я только подумал, что это отличная идея – напиться чаю на дорожку, но тут король схватил котелок и вылил свежеприготовленный чай себе под ноги. Потом он принялся разбрасывать сласти. Печенья улетали в прибрежные заросли, конфеты тонули в песке, цукаты покрыли побережье причудливым пестрым узором. Я глядел на это зрелище, разинув рот. Не то чтобы я такой уж хозяйственный и бережливый, но поведение короля показалось мне, мягко говоря, странным.
«Мы должны угостить землю», — вполголоса объяснил мне магистр Моти. «Отдать ей лакомство, которое припасли для себя. Древний ритуал — просто дань вежливости, ничего из ряда вон выходящего. Считается, что теперь остров Муримах будет считать нас скорее друзьями, чем непрошенными гостями. А как оно будет на деле, поглядим».
Я кивнул. О подобных языческих ритуалах я когда-то в книжках читал, и вдруг на тебе. Такая полевая практика – мечта антрополога. Хорошо бы не выяснилось, что по пути надо принести еще пару-тройку жертв, кровавых, человеческих, дабы поход прошел совсем уж как по маслу. Потому, собственно, король и путешествует в хорошей компании, чтобы всегда кто-нибудь был под рукой. Очень практично.
«А теперь», – улыбнулся Гурик, – «можно и нам чаю попить, а то пока до леса дойдем».
Лаюки снова поставила котелок на огонь, достала из рюкзака жалкие остатки лакомств.
В итоге нам досталось всего по две конфеты на рыло. Остров Муримах оказался чертовски прожорливым сотрапезником.
Почти безвкусный, зато горячий напиток мы пили прямо из котелка, передавая его по кругу. Чаепитие проходило почти в полном молчании. Самое удивительное, что я сам рта не раскрыл. А ведь прежде, можно сказать, мастером боевых коммуникаций был. Отверзал болтливую свою пасть, не дожидаясь специального приглашения, и закрывал ее только по многочисленным просьбам страдающей публики. Но тут почему-то притих и молчал, как пришибленный. Плакала моя репутация компанейского парня.
«Не жалеете еще, что связались с нами, сэр Макс?»
— лукаво спросил Гурик, пряча опустошенный котелок в рюкзак.
«С нами скучновато, да?»
Я пожал плечами. «Теоретически, я и есть ответственный за развлечения в этом походе, да?» «Ничего, по дороге буду сочинять сказки, чтобы рассказывать вам на ночь. Надо же хоть какую-то пользу приносить».
«Будем надеяться, что ваши сказки будут нашим единственным развлечением», — серьезно сказал Гурик. «Я предпочитаю скучные путешествия, чтобы никаких приключений. Так спокойней. По счастью, Муримах не какая-нибудь красная пустыня, где за каждым барханом по зачарованному городу».
«Ну, положим, у этого острова полным-полно своих причуд», — словно бы нехотя заметил магистр Моти.
«Будем надеяться, сэр Макс узнает об этих причудах только с наших слов», — вздохнул король.
Но жизнь в очередной раз решила доказать мне, что надежда — глупое чувство, даже когда она королевская надежда. Проволандавшись, сколько было возможно, и еще чуть-чуть, мы, наконец, навьючили на себя рюкзаки. Спутники мои не могли нарадоваться, дескать, так легко и удобно в походе им еще никогда не было. Снялись с места и пошли вдоль берега, по узкой полосе влажного песка. Обувь почти сразу промокла, но это было наименьшее из зол. Идти по сухому песку, с каждым шагом увязая чуть ли не по уши, та еще каторга. Огромная леди Лаюки, добровольно взвалившая на себя самую тяжкую ношу, замыкала шествие.
Я смутно предполагал, что уж она-то небось проваливается в сырой песок по колено, содрогался от неподдельного сочувствия и нездорового любопытства, которое подстрекает людей пялиться на чужие увечья и прочие неприятности. Наконец, как бы случайно, украдкой оглянулся, как там она, и ошалел. Мои собственные следы на мокром песке были куда глубже. Можно было подумать, что Лаюки Кепта вообще ничего не весит, и только рюкзак тянет ее к земле, а не будь его, ветер унес бы грозную нашу защитницу». Тут уж я отбросил в сторону всякую деликатность и спросил: «Неужели не колдуете? Или вам все-таки можно? Или как?» Она сразу поняла причину моего изумления и засветилась от удовольствия.
«Никакой магии, сэр Макс. Просто дисциплина тела. Крупным воинам с ранних лет приходится учиться легкому шагу. Мне эта наука давалась труднее прочих. Было время, тренировки отнимали у меня по 6 часов в день. Я то и дело сбегала домой к маме и сестричкам. Но отец всегда возвращал меня обратно, как бы я ни выла. И, как видите, из этой муки вышел толк».
«То есть просить вас научите бесполезно?»
«Разве что вы захотите остаться рядом со мной на всю жизнь», – пожала плечами Лаюки. «Через пару дюжин лет вы, думаю, стали бы делать первые успехи. Но вряд ли это именно то, что вам действительно позарез требуется», – без тени улыбки добавила она, словно бы желая предостеречь меня от необдуманного шага.
Я только головой качал и шел вперед, как умел, увязая в сыром песке, усугубляя неумолимый закон земного тяготения собственной неуклюжестью. Когда 3 часа спустя мне показалось, что наш поход постепенно превращается в изощренную пытку, мы, наконец, свернули на узкую тропинку, устланную сухими водорослями, и стали понемногу удаляться от моря в сторону темной полосы на горизонте. До леса, по моим прикидкам, надо было топать еще 2 часа, но почва под ногами быстро стала твердой, а этого было достаточно, чтобы превратить ходьбу в удовольствие. Даже рюкзак больше не казался мне серьезной обузой. Я, наконец-то, перевел дыхание и стал понемногу осматриваться. Песчаные дюны остались позади. Теперь мы шли по равнине, поросшей оранжевым мхом и высокой сизо-зеленой травой. Обещанных Джуфином радуг в окрестностях не наблюдалось, зато повсюду мелькали алые цветы, немного похожие на гигантские мохнатые маки, крошечные желтые колокольчики, лиловые зонтики незнакомых душистых соцветий, мясистые изумрудно-зеленые звезды на огненных стеблях и розовые облака растительного пуха, здорово смахивающие на ярмарочную сладкую вату. Камешки под ногами сверкали так, словно мы ступали по россыпям драгоценностей. Впрочем, кто знает, вполне возможно, так оно и было. Низкое бледно-бирюзовое небо оставалось безоблачным, но солнце не жгло, а грело. Слабый ветерок с моря примешивал запахи соли и йода к сладким медовым ароматам трав. Выходило, пожалуй, даже похлеще, чем давешние благовония из королевских запасов, которые, как ни крути, всего лишь стремились как можно больше походить на реальность. А она... Да вот же, рядом, вокруг, везде, лишь бы хватило сил наслаждаться. У меня, надо сказать, не очень-то получалось. Меня не оставляло ощущение, что я слишком мал, чтобы вместить в себя эту красоту. Того гляди, лопну, взорвусь, рассыплюсь на миллиард восхищенных кусочков, благодарной пылью осяду на благоуханную листву и только тогда, возможно, обрету покой, которым дышит безмятежная эта равнина. Спутники мои... Кажется, тоже наслаждались прогулкой, но в экзальтацию, подобно мне, не впадали. Все же они не впервые оказались на Муримахе. Магистр Моти на ходу набивал трубку, Гурик тихонько насвистывал под нос какую-то простую, но совершенно незнакомую мне мелодию, Лаюки по-прежнему замыкала шествие, двигаясь столь бесшумно, что я не раз оборачивался, проверяя, не отстала ли она? Ага, как же, отстанет такая. Незадолго до заката, когда тени наши вытянулись и заплясали на длинных тонких ногах, а птицы стали с криком носиться над самой землей, мы, наконец, вошли в лес и почти сразу остановились на поляне. Удачный выбор стоянки. Трава здесь была короткой, но густой, как хороший китарийский ковер, а древесные кроны сомкнулись так плотно, что вполне могли бы укрыть нас от дождя, который, впрочем, вряд ли намеревался испортить нам первую же ночевку на свежем воздухе. Но я удивился. Сумерки еще не начали сгущаться. Можно было бы идти да идти. Гурик заметил мое недоумение, покачал головой и мягко пояснил.
«Я все равно пока не знаю, куда именно нам нужно. Всякий раз приходится заново определять направление. Может быть, ночью пойму».
От такой постановки вопроса я, мягко говоря, ошалел, но виду не подал. Хорошенькое дело. Я-то наивный думал, хотя бы Гурик знает, куда мы идем. Зачем? Ладно, допустим, не моего ума дело. Но всякий раз заново определять направление? Такая концепция не желала укладываться в бедной моей голове.
Перекурив, я понял, что спутники не нуждаются в моей помощи.
Король и магистр занимались своими трубками, а леди Лаюки сама преотлично справилась с примусом и, кажется, намеревалась приготовить очередную порцию невнятного чая. «Ничего себе это!»
«Пойду поброжу немножко?»
– нерешительно спросил я и, почему-то смутившись, добавил. «Не был в лесу с тех пор, как мы на магахонских лис охотились, но погоня – это не совсем прогулка». Король и магистр лениво покивали, а сами тем временем растянулись на траве. Видимо, дорога утомила их куда больше, чем меня.
«Только далеко не уходите»,
— строго сказала Лаюки. «Думаю, уж она-то сразу разглядела во мне безнадежного горожанина, который, выпусти его на волю, тут же свернет с тропинки, заблудится в ближайших трех соснах, залезет в болото, нажрется там каких-нибудь волчьих ягод и пропадет пропадом в полусотни метров от человеческого жилья. Но я имел нахальство полагать, будто все...
Ну да, плохо, но не настолько же».
«Далеко не уйду», — пообещал я. «Как только начнете что-нибудь жевать, тут же примчусь на запах, как зверушка лесная». Они только головами покачали. А я воспользовался моментом и сбежал, оставив в заложниках свой рюкзак. Во-первых, я действительно давно мечтал погулять по лесу, да все выбраться не мог. А во-вторых, очень хотелось немного побыть одному. Мне это жизненно необходимо. Хотя бы пару часов в день проводить в полном одиночестве. Когда на меня никто не смотрит, можно опустить вечно вздернутый подбородок, расслабить плечи и мышцы лица, погрузиться в молчание, перестать, наконец, бесконечно придумывать удачные ответы на вопросы, которые, скорее всего, так никогда и не будут мне заданы, но теоретически вполне могут прозвучать, пока рядом есть люди, все равно кто. Поэтому первые несколько минут я просто брел вперед. Почти напролом, блаженно улыбался, щурился, обращая лицо к лоскутам неба, запутавшимся в ветвях. Заблудиться не боялся. Что-что, а чувство направления у меня ого-го. Спасибо матушке природе за безвозмездные дары ее. И, кстати, о дарах природы. Покинув своих спутников, я почти сразу понял, что нагулял нечеловеческий аппетит. Но возвращаться вот так сразу было и обидно, и вполне бессмысленно. Они, кажется, не очень спешили с ужином, а торопить события я по-детски стеснялся. Я вообще довольно застенчив, хотя прикладываю максимум усилий, чтобы это не слишком бросалось в глаза случайным свидетелям моего жизненного пути. Иногда мне даже удается прикинуться обаятельным нахалом. Знал бы кто, каких невероятных душевных усилий стоят мне развязные манеры и небрежный тон всеобщего приятеля, этакого компанейского рубахи парня, дружелюбного, но несколько утомительного. Поэтому я не просто гулял, а внимательно озирался по сторонам. Первобытный инстинкт собирателя подсказывал мне, что в этом лесу непременно должны расти какие-нибудь съедобные и вкусные штуковины. Ягоды, грибы, трава какая-нибудь, не знаю, что именно, но обязательно. Задачу мою усложняло абсолютное незнание местной ботаники, так что оставалось полагаться все на тот же инстинкт, который, надо отдать ему должное, ни разу не подвел меня в детстве, когда я подъедал всю съедобную растительность в окрестностях бабушкиной дачи, без каких-либо неприятных последствий. Так и вышло. Я почти нечаянно свернул с жалкого подобия тропы и медведем вломился в раскидистый кустарник, ветви которого были усыпаны ярко-желтыми ягодами. Если бы не цвет, я бы поклялся, что это очень крупная ежевика или малина. Впрочем, колючек на ветвях тоже не наблюдалось, на мое счастье. Основательно поразмыслив, секунды две, не меньше, я сорвал ягоду и отправил в рот. По вкусу эта желтая ежевика напоминала спелую хурму. Неожиданно, но очень и очень неплохо. Слопав пару дюжин ягод, я преисполнился любви к ближним и решил, что просто обязан угостить этих самых ближних своей добычей. Внимательно осмотрелся, углядел некое подобие лопуха, сорвал несколько очень крупных мясистых листьев, свернул из них вполне надежный кулек и принялся набивать его ягодами. Понятно, что по принципу две в рот, одну за щеку и, так и быть, четвертую в лукошко, но все-таки. Полчаса спустя куст был общипан. Мой импровизированный пакет полон доверху, а я сам не то чтобы по-настоящему сыт, но совершенно удовлетворен близким знакомством с тутошней природой. Обратную дорогу я нашел без труда. В лагерь вернулся настоящим триумфатором. Вот он я, не потерялся, не заплутал, да еще и добычу принес. Ай, молодец! Добыча моя действительно произвела фурор, но не совсем тот, на какой я рассчитывал. Король схватился за голову. Лаюки нехорошо ухмыльнулась, отняла у меня ягоды и зашвырнула их в кусты.
«Сэр Макс, вы это ели?»
– строго спросил магистр Моти.
«А как вы думаете? А что, отрава?»
Нельзя сказать, что я испугался. Я обмер, похолодел, поставил на себе крест, нарисовал в воображении невысокий могильный холмик на опушке леса и мрачно подумал, что это вполне в моем духе. Выйти невредимым из доброй сотни передряг, схваток с могущественными колдунами, ожившими мертвецами и чудищами из иных миров, чтобы мирно окочуриться на острове Муримах, обожравшись несъедобных ягод. Такой финал мне к лицу. Ничего не попишешь.
А испугаться я так толком и не успел. К моему величайшему облегчению магистр Моти криво улыбнулся и покачал головой.
«Не то чтобы отрава, но веселенькая ночка нам сегодня гарантирована. Вы много съели? Примерно столько, сколько принесли?»
«Примерно так», — согласился я. «То есть, кажется, даже больше. Может быть, промывание желудка или...»
«Бесполезно. Ничего не попишешь, придется потерпеть. Ну и, честно говоря, даже интересно, в кого вы превратитесь. Можно делать ставки».
«Как?» — опешил я. «Превращусь навсегда?»
«До утра», — утешил меня он. «Впрочем, вы очень много ягод съели, так что могут быть рецидивы, но не думаю». «Ладно, там поглядим. Нам бы эту ночь продержаться. Вы уж простите, сэр Макс, но придется вас связать, потому что, знаете ли, всякое бывает».